В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. В общем списке стран-членов Совета Европы Россия занимает 3-е место по количеству неисполненных решений Европейского суда по правам человека. Согласно отчету Комитета министров Совета Европы, по итогам 2015 года исполнение ожидали решения по 1549 делам против России. Решения эти в большинстве своем касаются нарушения базовых прав граждан. Право на жизнь, право не подвергаться пыткам, право на справедливое судебное разбирательство. Так, например, еще в 2012 году страсбургские судьи признали Виталия Бунтова жертвой пыток. В колонии ему вырвали все 20 ногтей и зверски избивали. Я рассказывала об этой истории, и судьи тогда отметили, что Россия не смогла доказать непыточный характер травм Бунтова и обязал заплатить ему справедливую компенсацию. Спустя 4 года это решение суда не исполнено. Уголовное дело по факту пыток Виталия Бунтова прекращено за отсутствием события преступления. Самого Виталия Бунтова теперь обвинили в клевете, точнее в ложном доносе, а недавно доставили в Москву, в Институт психиатрии имени Сербского, на освидетельствование. Сегодня со мной в студии «Радио Свобода» адвокаты Виталия Бунтова, руководитель Центра содействия международной защите Карина Москаленко и Дмитрий Сотников. А на видеосвязи с нами Ирина Бунтова, выигравшая в Европейском суде по правам человека дело о применении к ее мужу пыток сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний. В конце 2015 года Конституционный суд России получил право признавать неисполнимыми решения международных судов. Проект закона был разработан с учетом соответствующего постановления Конституционного суда, согласно которому вопрос об исполнении решений Европейского суда по правам человека должен рассматриваться по каждому делу индивидуально. Решения ЕСПЧ подлежат исполнению только с учетом признания верховенства Конституции России. Значит ли это, что Страсбург российским судьям теперь не указ? Виталий Бунтов может забыть о компенсации и должен перестать жаловаться в Европейский суд, а россиян лишили последней надежды на правосудие. Я надеюсь получить ответы на все эти вопросы от гостей в студии «Радио Свобода». Но для начала поясните, пожалуйста, все-таки в какой ситуации сейчас находится Виталий Бунтов, о котором вот мы рассказывали 4 года назад, «Радио Свобода» рассказывала, и мы все так ждали справедливого и логического завершения этой истории, привлечения к ответственности виновных, и что теперь? Дмитрий.
Значит, дело на сотрудников администрации исправительной колонии 12 Пермского края прекратили, поскольку, когда Бунтова перевезли в другую колонию, там оставалось несколько заключенных, которые были свидетелями по делу об избиении Бунтова, в частности, некий заключенный Зубов. Зубов вдруг резко изменил показания, сообщив, что якобы Бунтов попросил его избить, чтобы потом осуществить ложный донос на сотрудников администрации. Соответственно, после того, как эти показания были даны Зубовым, дело на сотрудников сразу же прекратили и возбудили уже на самого Бунтова по части 3 статьи 36 «Заведомо ложный донос» с изготовлением доказательств.
Хочу все-таки, чтобы, может быть, сейчас Ирина Бунтова, она на видеосвязи с нами, немножко напомнит вот эту историю, что это было за избиение, в связи с чем, как долго и сложно вы доказывали вот сам факт получения вашим мужем этих повреждений. Напомните, пожалуйста, что именно с ним произошло.
Здравствуйте, я приветствую всех, спасибо вам огромное. Я хочу сказать, что избиение вот с вырыванием ногтей, это было в городе Донской Тульской области. Потом за то, что он подал жалобу в Европейский суд и жаловался на сотрудников, было избиение в Плавске Тульской области, когда были защитники, правозащитники, были фотографии, доказательства, и также все в ЕСПЧ это. Потом его перевезли в Пермский край, и там спустя какое-то время, ну, были как бы относительно такие обстоятельства, что не было смысла нам жаловаться, все было терпимо. То есть его все равно постоянно заставляли отказаться от своих жалоб, постоянно оказывали ему стрессовые, создавали стрессовые ситуации, обстановки. Но вся как бы кульминация произошла, потому что пришел туда новый начальник, и вдруг он резко захотел расправиться с Бунтовым, доказать всем, что он вот может, никто не мог оказать давление. меня, а он, значит, сделает все и будет самый сильный. И мой муж был избит спецсредством, палкой резиновой, сотрудниками колонии. Также его заставляли отказаться от жалоб и говорили, вот если ты напишешь отказ, что ты оговорил сотрудников колонии и откажешься от дела в Страсбурге, и откажешься от всех жалоб, то как бы у тебя будут другие привилегии, ты будешь хорошо жить. И он, конечно же, отказался, и вот это вот произошло избиение в Пермском крае, в ИК-12, город Губаха, где был начальник Назаров Герман Михайлович поставлен. И вот здесь уже произошла вот эта ситуация, когда осужденные остались незащищенные, те, кто видел, видели все, видели и сотрудники, они заходили, выходили, когда его сбивали. То есть много доказательств, много людей могли бы сказать, но, конечно, все боятся. И Зубов дал признательные показания и следствию, и прокуратуре, и в Европейский суд собственноручно написал. И мы все это, конечно, отправили. А потом они остались в руках администрации. Мы просили защиту свидетелям, просили отстранить время от работы сотрудников колонии, но этого не произошло, и следствие сознательно саботировало ситуацию, сознательно оставили их в руках. Сейчас просто не дают знакомиться даже с материалами уголовного дела, хотя мы имеем право, уничтожают документы, доказывающие нашу правоту. У нас сделано достаточное количество экспертиз, вернее, медицинских исследований, которые подтверждают, что действительно палка резиновая, потому что конец полусфера, а они придумывают некий канат и там еще всевозможные вещи. То есть, конечно, ситуация ярко выражена, саботирована, чтобы моего мужа обвинить в ложном доносе, что якобы он захотел, чтобы его избили, и потом обвинить сотрудников колонии. Это совершенно безумные вещи. И вот сейчас он находится поэтому в сербском, чтобы признать его психически больным и аннулировать все его жалобы, все его доказательства. Очень, по-моему, очень интересная у них ситуация и версия, они довольны собой.
Ирина, а правильно я понимаю, что вот после того, как Европейский суд по правам человека вынес решение, положительное решение по вашей жалобе, и продолжались издевательства над вашим мужем, он еще и еще многократно обращался в Европейский суд?
Да, после каждых пыток. У нас всегда были доказательства, мы всегда предоставляли фотографии, медицинские заключения. Эти фотографии делали правозащитники, делали адвокаты. Да, его постоянно на протяжении уже 6 лет избивают только за эту первоначальную жалобу, за ногти вырванные, чтобы он отказался, подтвердил. Они же пишут, отсутствуют события, и они требуют, чтобы он подтвердил, что он сфальсифицировал якобы все эти доказательства каким-то образом, обманул Европейский суд, и чтобы суд пересмотрел эту жалобу в пользу России, что ничего подобного не было. Вы понимаете, до какого уровня безумия дошла Российская Федерация, что она требует от человека уже, можно сказать, решительный вопрос произошел, все признано. Нет, они требуют, чтобы доказать свою вот эту ложную версию, отсутствие события, им же нужно чем-то это подкрепить. Вот они заставляют его отказаться.
Да, Ирина, спасибо большое.
Я Каринаков... по этой первой жалобе, поскольку я ее вела, я вам хочу сказать самое главное. Действительно, обстоятельства были настолько жестокими, что многие люди просто вообще сомневались, что такое возможно в 21 веке в Европе, да, и что это вообще реальность. Но
когда Ирина 4 года назад нам рассказывала об этом в прямом эфире «Радио Свобода», наша звукорежиссер плакала, которая слушала.
Совершенно верно. Если бы я не видела, если бы у нас в Страсбурге вообще в офисе не было бы несколько этих ногтей с результатами экспертизы, что они не падают, как осенние листья с пальцев, а они действительно с кровью оторванные, я бы, может быть, сама вот просто, моя бы голова, может быть, мое сердце бы просто это не вместило. Но Европейский суд убедился в доказательствах, проверил все данные, которые у нас были, и признал нашу жалобу сначала приемлемой, обоснованной, и, в общем, принял решение о том, что это акт жестокости, что бунтов жертва, нарушение статьи 3 Европейской конвенции. И, конечно, дальше наша работа из суда перешла в комитет министров. Подали туда, соответственно, меморандум о том, что это решение необходимо исполнить, а это значит не только выплатить, выплатить компенсацию. Компенсация это была выплачена. Но комитет министров говорит о том, и все нормативные акты Совета Европы говорят о том, что необходимо исполнять комплексные решения. И даже меры индивидуального характера не должны включать в себя только
Во-первых, прекратить ситуацию, вот эту нарушающую
права. Во-первых, прекратить муки человека. Потому что вы видите, на протяжении какого времени этот человек подвергается вот такому давлению, которое сопровождается пытками. А во-вторых, если было совершено противоправное действие, это преступление, а против человека необходимо раскрыть это преступление, есть для этого все необходимые возможности, потому что это же сотрудники, и все это можно было бы сделать. Но последний наш меморандум по телу Бунтова в комитет министров Совета Европы, где, в общем-то, и оценивается исполнение решения Европейского суда, был связан с тем, что Российская Федерация, как субъект международного права, по-видимому, не намерена больше исполнять это решение, потому что прекращение, как правильно Дмитрий сказал, прекращение преследования этих сотрудников было произведено по основаниям отсутствия события преступления. Да? Не недоказанность, не там состав преступления в действиях того или иного сотрудника.
А именно события. Они отвергают, что это вообще не преступление.
То есть вот то, что Европейский суд так тщательно проверял, требовал доказательств, проверял доказательства и признал нарушения, признал факты, вот это все поставлено под сомнение и, собственно, ставится вопрос о том, что Россия тогда не будет исполнять это решение, раз не было такого события преступления.
Более того, насколько я понимаю, вот раз Виталий Бунтов сейчас находится под его исполнение решения по его делу находится под особым контролем Комитета министров, то он еще находится и под особой защитой Европейского суда по правам человека, но несмотря на это...
Двойной защитой, Марьяна. Мы сейчас дойдем с Дмитрием и до этой ситуации. Вы знаете, когда произошли эти события в Губахе, мы очень много с Ириной обсуждали.
Строительной колонии номер 12, когда его избили. А вот, кстати, простите, я вас перебиваю. Дмитрий, вы же принесли фотографии,
да? Вот хочу показать,
Я когда первый раз смотрела, мне просто...
Говорят, что это он сам себе.
Сам себе, с помощью другого заключенного.
Да, ходил после каждого раза, смотрел в зеркало, как говорит тот заключенный, типа, видны, не видны шрамы. Просил еще его избить.
Это вот тот заключенный, с ним находившийся, да, который сначала признал свои все обстоятельства, написал сам, значит, вот эти сообщения в Европейский суд, а потом взвалил сам на себя вот результат этот. И не знаю, что надо было с ним сделать, чтобы он признал себя виновным в том, что было совершено. И я думаю, что просьба о том, чтобы в отношении этих свидетелей и самого Виталия были применены меры государственной защиты, они были очень своевременные, очень важны и актуальны. И когда я беседовала, я встречалась в Комитете министров по поводу этого дела, они были они действительно были поражены тем, что был дан официальный отказ в мерах, обеспечивающих безопасность свидетелей потерпевшего. Это очень непонятные действия правительства. То есть, если бы они дали эти меры, то, по-видимому, человек не изменил бы своих показаний. Что с ним могли делать, мы можем только догадываться. Адвокаты не могут себе позволять фантазии, но факт налицо.
А что происходит сейчас с Виталием?
Значит, сейчас Виталий находится в Сербского на стационарной психиатрической экспертизе. К нему не допускают защитников. В нарушении закона о психиатрической помощи ему запрещают писать без цензуры какие-либо жалобы, в том числе адвокату, хотя закон напрямую дает ему право писать жалобы без цензуры адвокату. Запрещают ему встречаться с адвокатом без ограничения во времени свиданий, вот, в удобное время ему. На сегодняшний день вот Карину Акоповну не допустили.
Уже дважды?
Да, дважды не допустили Сербского. Я был туда один раз всего допущен в пятницу, и через два часа конвойный, соответственно, просто обрубил связь.
Вы по телефону общались, не конфиденциально?
Да, мы общались не конфиденциально. В соответствии с законом об адвокатской деятельности адвокатуре, мы должны общаться конфиденциально в отдельном помещении. И сотрудники конвойной службы могут только видеть нас, но не имеют права слушать, о чем мы говорим.
Тем не менее, вам Виталий успел что-то рассказать, в том числе о том, как везли его в Москву.
Как везли его в Москву, он успел рассказать мне еще в СИЗО Бутырки. Я его успел там застать. После того, как я стал подавать адвокатские запросы, чтобы уточнить его состояние физическое, его быстренько перевели в Сербского, и вот там...
Куда дважды до этого не принимали.
Не принимали.
По неизвестной, но нам ясной причине.
Да, ну, как раз сказал Виталий, что на третий раз, когда его в Сербского повезли, поступил звонок откуда-то сверху, откуда дали указание принять его в любом состоянии. И на третий раз его приняли. А до этого я успел с ним встретиться в Бутырке, куда меня также отказывались допустить. Причем у меня было судебное постановление, ордер был, удостоверение. Все как положено по 103-му федеральному закону, который регламентирует проход адвокатов в следственные изоляторы. И тем не менее сотрудницы отказались меня допускать. Вот. Сначала они меня просто не вызвали. Когда подошла моя очередь, я потребовал от них допустить, они отказывались меня допускать, потом все-таки в итоге пропустили. Уже под закрытие непосредственно изолятора я прошел, и Виталий Маратович передал мне бумаги, документы, вот, в которых, в частности, свидетельствовалось о том, что по дороге из Перми в Москву его завезли в следственный изолятор 1 Кировской области, где сотрудники отобрали от него все копии уголовного дела, все документы, связанные с перепиской ЕСПЧ, вот, а, соответственно, справку, которую выдают заключенному по вещам, вот, который подтверждает, что там все личные вещи там идут следом за ним по этапу, он в ней написал свои замечания, что у него отобрали вот это дело. Они стали у него требовать эту справку, он отказался ее выдавать. В итоге он передал мне ее в Бутырке. Вот. А тогда они устроили над ним такие пытки, подвесили его, значит, за цепь, руки сковали цепью, подвесили к потолку.
А можно я процитирую? Простите, вот я вижу ваше последнее обращение в Европейский суд по правам человека, как раз это с последнего, 28 мая 2016 года в 11 часов 55 минут меня привезли в СИЗО номер 1 города Кирова. Дальше, значит, некоторые обстоятельства. В помещение вошли Новиков, Горбунов и еще не менее 6 сотрудников со спортивным баулом. Вместо обыска они надели мне на запястье наручники на длинной цепочке, которые закрепили на крюке под потолком, так что я стоял с поднятыми руками. На голову мне надели боксерский шлем, туго стянув челюстные лепестки шлема у меня под нижней челюстью. Новиков, очень крупный, широкоплечий мужчина, весом более 110 килограммов на вид, надел боксерские перчатки. В процессе этих приготовлений Новиков и Горбунов по очереди и вместе требовали, чтобы я написал и передал им заявление о том, что я якобы отзываю свою жалобу бунтов против России из Европейского суда о том, что я якобы сфальсифицировал жалобу, ну тоже номер, бунтов против России, в связи с чем я якобы прошу пересмотреть ее в пользу России и другие обычно предъявляемые ко мне властями аналогичные незаконные требования. Дальше началось избиение, которое происходило на протяжении долгого времени. И после этого, это тоже цитата 18+, после этого Новиков и Горбунов хотели вести мне в задний проход резиновую дубинку спецсредства, но присутствующий врач следственного изолятора в чине майора сказал, что он не прекратил пытки, он не остановил этих людей, что надо смазать вазелином, иначе они разорвут мне кишку, и я либо умру от кровотечения, и придется отдавать родственникам мой труп, и все вскроется, либо придется вести меня в гражданскую больницу, чтобы хирурги зашивали кишку. Но там дальше еще тоже страшный...
Там много всего.
И вот это происходит с человеком последние 6 фактически лет с разной степенью интенсивности.
Да.
И Европейский суд по правам человека, несмотря на правило 39, о котором вы...
А вот давайте о правиле 39. Вот когда Ирина, которая тоже является представителем, как и я, Виталия Бунтова в Европейском суде. Она узнала факты, срочно сообщила о текущих пытках в декабре 2015 года в Европейский суд. Она описала обстоятельства, которые Виталий мог так или иначе в какой-то степени подтвердить, а в какой-то степени ему не мог подтвердить, потому что допуск-то к нему осуществляется, вы сами видите как. И Европейский суд отреагировал на это тем, что нам, адвокатам, вообще редко удается добиться. Применением правила 39. Обычно говорят, Европейский суд так долго действует, долго ждешь решения, долго еще до этого ждешь коммуникации. В данном случае...
Что такое правило 39?
Правило 39 – это предварительные меры, меры предварительного характера для прекращения обстоятельств, после которых невозможно восстановление прав. Это правило применяется очень редко. Мои коллеги не дадут мне соврать. В данном случае...
Что оно предполагает?
Оно предполагает, что государству это дело коммуницируется, ставятся определенные вопросы и вводятся определенные ограничения. И государство призывают предпринять меры для того, чтобы прекратить неподобающее обращение, в данном случае пыточное обращение, отвечать за благополучие этого человека. Это очень серьезные меры, и Российская Федерация всегда, в общем-то, считается с примененным 39-м правилом. Я читала ответ российского правительства на это 39-е правило. Ну, в общем, я ничего подобного еще не видел. В общем, это все не так, это не стоит обращать на это внимание, и, в общем, власти не могут ничего предпринять в этой ситуации.
Вообще потому, ничего,
что,
да?
Да, потому что, в общем, никто ничего ему не подвергает ему никакому обращению. В этот момент... Его отправляют с нарушением целого ряда норм, и Ирина это очень вовремя установила, на психиатрическую экспертизу амбулаторную. Там его содержат в одиночной камере, якобы потому, что это, в общем, не одиночная камера, а просто потому, что он не курит, и его некуда было во всем этом учреждении, нет больше некурящих людей, поэтому его потребовалось посадить там одного. Почему не было соответствующего постановления на этот вопрос, вообще нет никакого ответа. В общем, все нарушения как-то снивелированы в ответе правительства. И, в общем, его быстренько обратно вернули, значит, по месту нахождения в колонии. Но после этого принимается решение о проведении ему стационарной психиатрической экспертизы, против чего мы с адвокатом Дмитрием Сотниковым подаем жалобу апелляционную и говорим, нет ни одного основания, предусмотренного в законе, чтобы вообще его психиатрической экспертизе подвергать. Об этом не свидетельствует ни заключение амбулаторной экспертизы, которая, конечно, проводилась только для того, чтобы оправдать его вывоз из колонии и все, что с ним дальше происходило. Это тоже предмет обращения в Европейский суд, кстати. Но главное, что нет никаких показаний, нет никаких данных за то, что эту стационарную экспертизу необходимо проводить по уголовному делу, как сказал Дмитрий, о том, что он оклеветал или оговорил с использованием...
Синдром Мюнхгаузена у него,
да, примерно так, да, оговорил ни в чем не повинных сотрудников в том, что они к нему применяли пытки. Угу. И вот такое уголовное дело, понимаете, это теперь такой алгоритм действий у властей, когда они обвиняют человека, который подвергся определенному обращению, в том, что он оговаривает. Но поскольку у человека, как правило, очень мало доказательств бывает, это хорошо, у Бунтова есть там какие-то свидетельства, какие-то фотографии, кто-то к нему в этот момент зашел, кто-то из правозащитников пошел. Обычно все-таки пытки применяются в тиши кабинета или при криках в кабинете. Да, это латентное такое преступление. И если не проявить определенную добросовестность и последовательность в раскрытии этого преступления, то легко сказать, что этого преступления не было совершено, доказательств нет, а у сотрудников, конечно, есть своя презумпция невиновности. У них всегда есть презумпция невиновности, у Бунтова такой презумпции нет.
А правильно я понимаю, Дмитрий, что вы теперь считаете, что вот помещение для свидетельствования в институт Сербского – это продолжение вот этой вереницы пыток? И у вас есть основания предполагать, ну, только ваше, я так понимаю, оценочное мнение в данном случае, что там вовсе никакую экспертизу не проводят, а продолжают его пытать?
Я бы сказал, что это не то чтобы оценочное суждение, да, а сам порядок обращения, который сложился с сербского с людьми, которые туда происходят, с подэкспертными, да, и с больными, он достаточно странен. То есть, как рассказал Бунтов, встречает их пожилая такая бабушка-техничка, которая, женщина, да, моет голых мужиков душем, душ брать в руки нельзя. Ну, Бунтов сам за 15 лет в тюрьме, конечно, ему то, что его моет женщина, не очень его как бы смущает, так скажем. Но есть люди, которые смущаются достаточно сильно. Это нарушение, в конце концов, прав человека. То, что тебя моет сотрудник, да,
другого пола.
Одежду всю отбирают. Выдают ношеную одежду. Причем он говорит, что попадаются даже стринги. Ну, у него у самого, он человек достаточно крупный, у него нормальные семейные трусы, хотя там застиранные, да, в розовый горошек, но более-менее. Вот. Но попадаются, он говорит, даже стринги. Люди в этих стрингах ходят, они вынуждены, потому что собственного белья у них нет. Они носят ношеное. Значит, насчет лекарственных препаратов, он говорил, что лекарственные препараты ему лично пока не давали, поскольку сейчас нами, стороной защиты, написано очень много жалоб. В принципе, ему вообще не имеют права давать никаких препаратов, потому что он не на лечении находится, он находится на экспертизе. Вот, должны провести экспертизу.
Законность которой вы тоже ставите под сомнение.
Да, законность, которую мы ставим под сомнение.
Необоснованная и незаконная. Да.
Вот. Поэтому мы считаем, как бы, что действия вот эти, потому что человеку не дают возможность самому мыться, человеку не дают возможность пользоваться своим личным бельем, да, эти действия направлены на то, чтобы подогнать человека под диагноз определенный. Он просит, чтобы ему предоставили адвоката, ему говорят, что ваша просьба является признаком паранойи. К нему подселили больного человека, который ночами бегает по палате, да, бегает по палате, отжимается, там подтягивается, пыхтит. Он жалуется на то, что человек мешает ему спать. Ему в ответ говорят, что то, что вы жалуетесь, это признаки шизофрении. Угу. Вот. В общем, ведут такой разговор. Недавно у него состоялся разговор с одним из врачей. Никто из врачей не представляется, несмотря на то, что у Бунтова, и у меня, как у защитника, и у Карины Акобовны, у нас есть право заявить отвод экспертам. Это же экспертиза. Но никто из экспертов не представляется. Вот. Ну и вот недавно в беседе один из врачей спросил у Бунтова, как вы думаете, почему вы здесь находитесь? Бунтов сказал, что, ну, наверное, потому что у меня... На меня возбуждено дело по статье 36. Врач сказал, нет, вы находитесь здесь, потому что у вас есть жалоба. Бунтов против России. А если вы против государства, вы против нас, потому что мы, персонал сербского, мы являемся государством здесь. И, естественно, мы не допустим, чтобы вы такую жалобу Бунтов против России выиграли.
Слушайте, ну это вообще ответ на очень многие вопросы. Вот это вот эта формулировка. Да. Если вы против государства, значит, вы против нас. Соответственно, человек, который обращается в Европейский суд по правам человека, несмотря на те унижения, издевательства, страхи, через которые он прошел, заведомо со стороны других людей, большинства людей, обывателей, является врагом, потому что он выступает не против конкретного чиновника, не против системы, которая его до этого дала, а против как бы народа сейчас же. У нас вот любят так говорить, что если ты выступаешь особенно, значит, ты против всех. Да. Против всех. Что делать с этим, совершенно непонятно. Я хочу сейчас обратиться к Ирине Бунтовой, она на видеосвязи с нами. Подскажите, пожалуйста, а как давно вы общались со своим мужем лично? Вот что вы знаете из первых рук, что называется, вот к настоящему времени?
Я вот, Дмитрий уже озвучил, потому что я была буквально вот в пятницу, когда не допустили Карину Акоповну, то я как представитель, у меня есть постановление, я была с ним на двухчасовой беседе, и он мне все это рассказывал. То есть совершенно безумные вещи. Врачи, и причем не просто врачи, а какие-то высокого ранга, там профессора, вот в частности как бы Шатлен во всем этом участвует. Вот ему лично врачи это и сказали, что мы государство, ты жалуешься против государства, а мы есть государство, то есть он против них. И что ему диагноз будет вынесен, однозначно. Вообще, вот я это заявляю буквально сейчас, что я точно убеждена, что моему мужу вынесут ложный диагноз о признании его якобы там психически больным. Я не знаю, какие они сделают профессиональные свои уклоны, направления, там придумают паранойю или шизофрению и подгонят все под это. Но это все совершенная ложь. Никакой экспертизы не проводится, а просто не допускают адвоката, чтобы все это скрыть. И они не могут проводить с моим мужем никакую экспертизу без адвоката. То есть моего мужа провоцируют сами врачи. Вот он мне рассказывает, видеокамер в процедурных кабинетах нет. Понимаете? То есть делай все, что угодно, никаких доказательств. Везде видеокамеры, но кроме процедурных кабинетов. Врачи могут там разговаривать только с психически больными людьми. С нормальными они разговаривать не могут. Они позволяют себе кричать на моего мужа, там по-хамски вести себя. А потом приходит профессор и говорит, что мой муж якобы оскорбил медперсонал. Он спрашивает, а чем я оскорбил? Интонацией. И они приводят ему фразы из фильма вот «Жиглов». Там, я сейчас уже не помню как бы дословно. Меня это вообще потрясло. То есть у них, у профессоров, знаете, какое-то восприятие совершенно не основанное на законе. То есть они говорят какие-то непонятные надуманные вещи на человека. И я понимаю, что они их на бумагу потом положат. Вот что сейчас происходит. То есть моего мужа сознательно, специально поместили, чтобы признать его психически больным, чтобы эти жалобы потом не рассматривались, и продолжать его все-таки пытать, бить в любой колонии, на любом этапе, в любом СИЗО, не говоря уже, да, там, что они ему оттоптали все половые органы ногами своими.
Вопрос такой, Карина Акоповна, к вам. Сейчас Ирина говорила о том, что она почти уверена в том, что ее мужу поставят психиатрический диагноз.
Ну хорошо, и вот его поставят. Никаких предположений делать. Мы посмотрим. Но о чем мы говорим с адвокатом Сотниковым? Адвокат Москаленко, адвокат Сотников готовы присутствовать, участвовать в этой экспертизе, беседовать с врачами, видеть, как производится экспертиза. Это возможность. Она бы отмела всякие необоснованные подозрения, если они необоснованные. Почему нас не допускают? Объясните мне. Знаете, что сегодня произошло? Вот я вам самое главное приготовила сказать. Сегодня я приехала для того, чтобы получить ответ на свое заявление в пятницу. Меня же не допустили, Ирину допустили, а меня, адвоката, не допустили к моему подзащитному. Я представляла его интересы по самому первому делу в Европейском суде вот с этими ногтями. Я сейчас представляю его интересы, уже моя доверенность там находится. Я сейчас обжаловала решение о проведении экспертизы. Мое имя в решении областного суда. Я допущенный в дело адвоката. Они мне объясняют, что я не могу пройти в пятницу. Когда я могу? Приезжайте, получите ответ. Какой-нибудь ответ от главврача.
Почему не пускают?
Почему не пускают? Главврач не снизошел до того, чтобы ответить на мое заявление о допуске. Все со штампами. Я вот сейчас полностью все фиксирую. Вот ни одного слова от главврача. Некое письмо от следователя, который ведет вот это дело против Виталия Бунтова, о том, что он якобы оговорил сотрудников. И он пишет, что никаких Москаленко вообще к Бунтову не допускать. Только не удивляйтесь, по какой причине.
Ну, по какой же, по какой?
Потому что вообще такого адвоката Москаленко Карина Акоповна, не знаю, случайно или умышленно написано с одной «Н», я-то все документы подаю с двумя буквами «Н», такого адвоката в российском реестре адвокатов не существует.
Вот пишет так. Следователь.
Пишет следователь.
Ведь на минуточку у вас несколько десятков лет.
40 лет стажа, понимаете? Меня просто, видимо, еще не успели занести. Тогда я сегодня подаю жалобу. Я говорю, сегодня-то меня пропустят. нет, вас не пропустят, говорит мне милая, действительно, женщина, ей неловко. Она меня помнит еще по Мохнаткину, когда меня пытались к Мохнаткину сюда не пускать. Но в итоге допустили. И допустили, в итоге его даже освободили. Потом по моей жалобе и в Европейский суд тогда тоже экстренно обратились. Я вот оставляю жалобу сегодня, и мне опять аккуратненько, вежливые люди ставят штампик и называется «приходите завтра». Ну что, я должна каждый день как на работу ходить. Причем, знаете, они меня всегда еще с Мохнаткина просили, приходите по пятницам. Я говорю, а что, в четверг я не адвокат, я только по пятницам адвокат. Это что вообще, кто-то переписал конституцию или законы отраслевые? Нет, ну вот, чтобы нам было удобно. Хорошо, я прилетаю в четверг прошлый, в пятницу утром иду, они меня не допускают. И все дни на этой неделе они меня не допускают. В пятницу Дмитрий Сотников пойдет опять и оставит заявление. Он хоть может туда зайти и написать опять жалобу на то, что мою коллегу не допускают. А я-то ведь веду дело в Европейском суде.
Ну, вы мне все-таки объясните. Ну, предположим, признают Виталия Бунтова психически нездоровым. И что? Это что, отменит решение Европейского суда по правам человека?
Сразу правительству позволит объяснить.
Но это отменит первое решение?
Дальше просто будет очень все развиваться стремительно. Дело просто быстро передадут в суд на применение мер принудительного характера, медицинских. И когда он пойдет на принудительного характера, его просто устранят физически, сделают из человека овощ. Из здорового психического человека сделают овощ.
Но я так скажу вам, это наши опасения. Мы не имеем права, конечно, ничего утверждать. В отличие от Ирины, которая четко вам говорит, что будет с ее мужем, мы, адвокаты, можем сказать, что мы этого опасаемся. Потому что дело об отрывании 20 ногтей у человека живого – это позор. И Россия, должна каким-то образом очиститься от этого обвинения. И я считаю, что надлежащим очищением было бы правильное, полноценное расследование и установление фактов. Вместо этого мы пытаемся объяснить, что это написал неполноценный и
психически нездоровый человек.
Вот логика.
Так, Дмитрий.
Тем не менее, вот я хотел бы отметить, да, уж поскольку мы сказали, что то, что Бунтов требует адвоката, врачи называют паранойей, что у нас есть руководство по судебной психиатрии под редакцией Ткаченко, который доктор медицинских наук и член диссертационного совета, вот как раз сербского, возглавляет там научную исследовательскую деятельность в области уголовной психиатрии. И вот он пишет очень интересно про параноидальное расстройство личности. То есть сначала, когда он говорит о признаках, это грандиозность, подозрительность, мания преследования, да, в принципе, признаки, указывающие на психиатрическое расстройство. А далее он пишет про критерии, с помощью которых данные признаки определяются. И что он указывает в критериях? Например, воинственно щепетильное отношение к вопросам прав личности человека. Да, это вот прямо цитата, как он пишет.
Любого правозащитника можно.
Да. Вот, недовольство, критерий паранойи, чувствительность к неудачам и отказам в жалобах, тенденция к переживанию своей повышенной значимости, искажение фактов деятельности других лиц, истолкование данных действий в качестве враждебных. Понимаете?
Вообще любого человека.
Любого человека. Поэтому вот они ему и говорят уже, что паранойя. Потому что все-таки, видите, какие критерии. Любого правозащитника можно подвести под эту экспертизу, да, установить заболевание, и потом, соответственно...
Недоволен, значит паранойя.
Ну вот смотрите, вот так много лет уже, в принципе, граждане России привыкли, что в крайнем случае всегда можно положиться на Европейский суд по правам человека. И если здесь... На родине ты не добился справедливости какой-то, то высшее, может быть, не скорый, но правый суд настигнет тебя, Европейский суд вынесет решение, защитит права.
Да.
Вот это дело. Европейский суд вынес решение. Защитил права.
На новой стадии 39-е правило дал.
Да.
Комитет министров активно находится в переписке с Ириной Бунтовой, отслеживает все действия властей.
А человек
по-прежнему совершенно безнадежный и абсолютно незащищенной ситуации. Вот что это такое? Вот это тот случай, когда нашла коса на камень.
А почему она нашла на камень? Вот именно в истории с Бунтовым. Я могу понять, что она нашла, почему она нашла на камень в истории с выплатами ЮКОСу, например. Ну, это да. Можно. Много. И можно понять, надо. Почему коса находит на камень, когда речь идет там о гей-парадах. Ну, да, в общем, это такая такое, популистская позиция государства.
Поддержку, да.
Но здесь-то что? Ведь было же уже вынесено, была вынесена куча решений Европейского суда по правам человека против России по делам о пытках, о вот, содержании под стражей, вот таком в состоянии продолжающего издевательства. И компенсации выплачивались, и что-то там изменяли, и пилотное постановление вынесли. Да. И Россия что-то начала делать, ФСИН начала реформироваться, Федеральная служба исполнения наказаний.
Надо отдать должное, очень много мер было принято по улучшению условий содержания, по пилотным постановлениям. Надо признать это.
Но Бунтов-то с чем?
Бунтова, вот, во-первых, это такие обстоятельства, которые являются просто действительно позором для государства. А во-вторых, Бунтов пытается и старается, и это, видимо, у него в натуре, он ведет себя независимо, он фиксирует каждый факт, он требует уважения к своим правам. Это очень опасный пример для других заключенных. Я понимаю так, что независимое поведение никак не может быть поощрено сегодняшней системой исполнения наказаний, потому что там совершенно другие тенденции на сегодняшний день.
Дмитрий, а вы как?
Но мы же знаем, что при рассмотрении первой жалобы там даже вскрылись вот эти вот две смерти, которые пытались представить как естественные смерти, а потом это оказалось на самом деле убийство на территории колонии. Кроме того, если говорить про «Белый лебедь», то, насколько я знаю, одна из известнейших...
Где там, Виталий Бунтов отбывал наказание?
Да, где, да, одна из известнейших там смертей, на мой взгляд, Радуев там то же самое, умер вдруг неожиданно
мой
в «Белом лебеде».
Мой подзащитный там тоже неожиданно умер, и его накануне пытался увидеть его адвокат, он по профессии врач, и он сказал, не надо препятствовать моему прохождению к нему. Если он болен, то я врач. Пустите меня. Его не пропустили. На следующий день сообщили о том, что он скончался. Я хочу сказать, что это какая-то очень черная тенденция. Эти вещи надо отслеживать и самой системе бороться с ними. Да. И смывать с себя эти пятна грязные и некрасивые.
Давайте позволим все-таки Дмитрию закончить мысль по поводу вот этих вскрывшихся убийств. И вы считаете, что таким образом прикрывают? Ну, мало ли что прикрывают.
А я не хочу позволить моему коллеге закончить эту мысль. Марьяна, мы ничего не можем утверждать. Вот
вы
наша задача донести до вас свою озабоченность. Дмитрий сказал, вот во время расследования дела Бунтова вскрылись факты, видимо, неестественной смерти. Пусть этим занимается ФСИН. Я не хочу, чтобы завтра моего коллегу обвинили в том, что он непроверенные данные сообщает и клеветнические
спасибо,
сведения распространяет.
Адвокат всегда адвокат.
Да. Вот, в следующий раз Дмитрий заметит, что Карина далеко зашла, и он тоже скажет, Карина, давайте на этом остановимся. Мы поставили вопрос, будем искать ответ. Меня волнуют действия умышленные, последовательные, синхронные действия властей, которые пытаются объяснить сегодня россиянину, что Европейский суд, я вот смотрю на фотографию нашей надежды Европейского суда, что этот суд никому не нужен.
Вот,
в нашем сознании ложно пытались воспитать представление о том, что якобы Конституционный суд не подтвердил законность вообще обращения
вот,
в Европейский суд. Конституционный суд в 2015 году вынес решение о том, что ратификация конвенции со всеми вытекающими оттуда последствиями, обязательностью решения Европейского суда для России и для любого другого, кстати говоря, государства Совета Европы, нас 47 государств там, это все не противоречит Конституции.
А вот тогда что имелось в виду что имелось в виду тогда под возможностью признавать неисполнимыми решения
международных судов? В этом году Конституционный суд постарались столкнуть с Европейским судом по делу Анчугова и другим аналогичным делам, где речь шла о полном запрете для заключенных голосовать, участвовать в голосовании.
Для осужденных.
И вы знаете, Конституционный суд нашел возможность принять решение о частичном исполнении. И даны определенные рекомендации законодателю, каким образом этот запрет голосовать должен быть, ну, взвешенным, и он должен, не должен быть сплошным этим запретом. Ну, в отношении самого Анчугова, учитывая, что он совершил тяжкое преступление, как и написал Конституционный суд, они не сочли возможным исполнить решение, но они приняли решение о частичном исполнении. То есть, более того, в тексте постановления Конституционного суда, если кто-то себя обременил чтением, указано, что Конституционный суд обязательно придерживается тех же самых принципов, что и конвенция, потому что это родственные документы Российской Конституции и конвенции, они не противоречат друг другу. И если было некое текстуальное расхождение, то они нашли достойный способ признать возможным частичное исполнение решений. И все. И это единственное решение. По всем другим решениям, таких мнений Конституционного суда мы сегодня не видим, таких постановлений нету. Может быть, в дальнейшем будут обращаться по поводу дела ЮКОСа, но там речь идет о нарушении права собственности. А право собственности защищено в равной степени и Конвенцией, и Конституцией. Поэтому просчитались те, кто рассчитывали на помощь Конституционного суда, как уйти от исполнения решений. Не просчитались они только в одном. Они у нашего населения, у наших сограждан вызвали такое мнение, что и воспитывают такое мнение, что, дескать, не нужны решения и обращения в Европейский суд.
Вот, это важно проговорить. То есть правильно я понимаю, что Страсбург по-прежнему в России указ?
Указ и решение обязательное. Это признано, читайте решение Конституционного суда Российской Федерации от 15 июня.
Во всяком случае, до тех пор, пока Россия является членом Совета Европы.
Конечно. Мы имеем право выйти из Совета Европы, если, конечно, это России необходимо. Я думаю, что это против интересов России. Я надеюсь, что мы этого не сделаем. Но это вопрос политический. Но 14 июля 15 года Российский Конституционный суд сказал: ратификация конвенции не противоречила Конституции со всеми вытекающими из этого последствиями, и в том числе речь идет об обязательности решения Европейского суда. В разных странах возникают действительно спорные вопросы, как исполнять, и возможно ли некоторые решения исполнить, или для этого надо менять законы, или к этому еще надо подойти, и есть некие согласительные процедуры. Это нормально. Но подавляющее большинство решений никогда не вступит в противоречие с Российской Конституцией, они будут исполнены.
Хотя бы потому, что в основе Российской Конституции, во всяком случае в той части, которая декларирует права, основные права и свободы человека, она вполне себе перекликается
абсолютно с Европейской конвенцией. Более того, глава 2 Российской Конституции — это намного больше прав, намного более широкое поле прав защищено Российской Конституции, чем Европейской Конвенции.
Дмитрий, а с вашей точки зрения, для чего вот такое отношение к Европейскому суду по правам человека, как вот сейчас сказала Карина Копфина, культивируется среди россиян? Чтобы они вообще всякую надежду потеряли?
Ну, я вот согласен с Кариной Копфиной в плане того, что действительно это больше идеологическая обработка граждан, да, нежели какая-то практическое действие, да, руководство к действию. Единственное, что мы еще пока не знаем, что у нас будет с жалобами в Европейский суд, которые идут по крымским делам. Вот. Поскольку у нас наша Российская Федерация состоит из субъектов, и субъект, каждый из субъектов проименован у нас в Конституции, в частности, у нас отдельно идет город Севастополь отдельным субъектом идет Республика Крым, то в данном случае еще пока не ясно, как Российская Федерация будет относиться к решениям Европейского суда, если Европейский суд вдруг по крымским делам укажет, что Крым относится к Украине. В частности, допустим, у меня дело Костенко, где жалоба подана в Европейский суд именно украинским Хельсинским союзом в защиту Костенко. Там география имеет большое значение. Там деяние произошло в Киеве. Человек был задержан в Крыму. И как вот к этой географии отнесется Европейский суд, пока еще не ясно. Вот. И что потом будет делать Россия с этим решением? Будет ли Россия исполнять решение, где Крым будет прописан как Украина, где крымчане будут прописаны как граждане Украины?
И не приведет ли это к напряжению, новому напряжению отношений?
Да, возможно. И, в общем, трудно себе представить, как мы будем выходить из этого кризиса. Но об этом же никто не думал, когда принимал политические решения. Все-таки это вопросы, которые юристам сегодня обсуждать преждевременно. Но, конечно, такие жалобы, они могут внести очень серьезные разногласия. Но пока мне достаточно тех дел, которые мы представляем с территории Российской Федерации. Вот дело Мохнаткина, о котором я не устаю вообще призывать Европейский суд.
Это гражданский активист. Для тех, кто вдруг забыл, я напомню, это гражданский активист, которого задерживали во время массовых мероприятий в Москве и во время одиночных пикетов. И сейчас он находится в колонии, насколько я понимаю.
Он находится сейчас в Архангельской области. И я вам должна сказать, что вся эта... Весь этот кульбит с институтом сербского был проделан. К счастью, у него не был продлено срок содержания под стражей. И его освободили через 3 дня, как я попыталась, значит, вот его увидеть. Сначала меня не пустили, а потом нас допустили. И мы подали жалобу в Европейский суд. Но потом, вот в связи с тем, как его задержали 31 декабря 2012 года, эта жалоба до сих пор не коммуницирована. Он уже получил свой срок незаслуженно. Он уже отбывает наказание за это деяние, которое вообще не является уголовно наказуемым. Сейчас, когда до меня довели до сведения его супруга и правозащитники, что он с переломом 2 позвонков находится в Архангельской области, в начале мая я обратилась в Европейский суд с тем, чтобы прекратили эту каждодневную пытку, с тем, чтобы Европейский суд коммуницировал это дело и чтобы российские власти как-то отреагировали. Только на июнь ему была назначена госпитализация. А вы понимаете, что человек не может терпеть эту боль, сломанные позвонки, ни одного дня его заставляли вставать.
А Европейский суд как отреагировал?
Никак не отреагировал. Вообще ничем не ответил. И когда я выступила в печати, через месяц я послала дополнительный запрос. Прошло еще в молчании 2 недели, как будто никто не получал моего запроса. Вот. В этот момент моему коллеге по старому делу Мохнаткина написали сообщение прямо в субботу, буквально через день после моего выступления, что принято решение. По нему вот будет решение на днях. Но это старое дело. Это дело никак не относится к сломанным позвонкам и испытывающим мукам ежедневным.
Вы считаете, что сейчас помимо вот такое отношение Российской Федерации к решением Европейского суда по правам человека, еще и сам Страсбург, кто-то в секретариате, возможно...
Ну, я не хочу никого обвинять в секретариате, но получила бы я, скажем, мнение суда о том, что нет оснований применять 40-е правило. Я просила хотя бы поставить вопрос, коммуницировать, сообщить о поданной жалобе. Поставить вопросы, почему не оказывается медицинская
помощь. Этого не произошло.
Этого не произошло первый раз. Вторично мы направили запрос. И вот сейчас, только теперь, Мохнаткин наконец помещен в лечебное учреждение, и все равно ответа из Европейского суда я не получила.
Да, и при этом до сих пор находится, ну, мягко говоря, в стрессовой ситуации Виталий Бунтов, чьи интересы вы тоже представляете, и Дмитрий Сотников, он находится на этом психиатрическом освидетельствовании в институте имени Сербского, несмотря на то, что в отношении него вынесено положительное решение Европейского суда по правам человека, несмотря на то, что в отношении него вынесено, применено так называемое правило номер 39 о дополнительных мерах защиты. И такое ощущение, что и Страсбург как-то не особо, переживает из-за того, что не исполняются какие-то его решения и предписания. Да и российские чиновники тоже вроде как... расслабились. Мы непременно вернемся еще к этой истории с Виталием Бунтовым. Посмотрим, как она будет развиваться в дальнейшем. А в настоящее время, к сожалению, наше время закончилось. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были сегодня адвокаты Виталия Бунтова, адвокат Дмитрий Сотников и руководитель Центра содействия международной защите, адвокат Карина Москаленко. А на видеосвязи с нами была жена Виталия Бунтова, Ирина Бунтова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Asiasat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».